Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сегодня назидались с вами через чтение Священного Писания двумя отрывками. Первый кусочек, который мы слышали, принадлежал апостолу Павлу из его послания к Коринфянам, а второй представлял собой отрывок из Евангелия от Луки, где Христос учит своих учеников и посредством Священного Писания уже нас о том, как нам надлежит поступать в этом мире, как соотносить свои поступки с божественной волей и с действиями других людей. И можно было бы назвать мысль, которая объединяет первый и второй кусок, блок священного текста, это мыслью о божественном совершенстве и о человеческом недостоинстве, о человеческом, напротив, несовершенстве. Вот эта антитеза, противопоставление и в первом и втором отрывке как раз и является главной мыслью, которую хочет донести до нас Церковь посредством использования за богослужением двух отрывков Священного Писания. Собственно, сначала мы с вами внимали словам апостола Павла, который рассказывает о своих, как бы мы сказали, не только даже духовных, но и физических проблемах. И в частности, с преследованием, которое он переживал на протяжении многих лет, проповедуя Евангелие Христово. И он, ссылаясь на Бога, клянясь Бога, это истину говорю, Бог знает, что я во Христе не лгу, что мне удалось пережить, что дал мне возможность Господь пережить. И он перечисляет те искушения, которые ему довелось пройти на своем жизненном пути, на пути проповеди Евангелия Царства. Он говорит о том, что много раз он был преследуем и описывает, в частности, яркий эпизод из своего вот этого проповеднического пути, когда в Дамаске город был блокирован, все выходы из него были закрыты, стояли войска в городе только ради того, чтобы схватить проповедника Евангелия, апостола Павла. И тогда он был посажен в корзину и через окно в стене спущен вниз за городские стены и таким образом избежал руки вот этого самого правителя Дамаска, который не смог его таким образом схватить. На апостола Павла, вероятно, это произвело совершенно глубокое впечатление. Настолько ярко он это описывает, даже спустя многие годы после того, как это событие произошло. Он вдруг ощутил, как мне представляется, свою немощь. Представим себя человека, спуская его в корзине другими людьми. Вот он на тонкой ниточке висит, вокруг враги. Один неосторожный жест, шум, резкий какой-то вскрик, и все, и ты пропал. И ты висишь между жизнью и смертью, буквально на этой веревке, которая спускается из окна крепостной стены города. И тогда мы можем понимать, почему, собственно, апостол Павел так ярко описывает это событие, даже спустя многие годы. И говорит о том, что, в общем-то, Господь ему попускал претерпеть разные искушения, много ему было скорбей. И поэтому сам о себе он говорит, что нечего, собственно, хвалиться. Он, правда, на самом деле хвалится подспудно. Но как он хвалится? Что он выставляет в качестве похвалы? В качестве того, за что надо человека хвалить? Он выставляет, как потом мы видим по содержанию текста, не сколько свои поступки, не сколько свои мысли или слова, сколько силу Божию, явленную посредством его действий. Как она, эта сила Божия, именно благодатью, проявлялась в разных совершенно обстоятельствах. И в частности, он говорит о себе в третьем лице, что я верю человека о Христе, знаю человека, христианина, который некоторое время назад, несколько лет назад, вознесен был в рай и услышал нечто, что невозможно пересказать другим людям. Мы знаем, почему это невозможно пересказать. Почему нам, даже посредством такой сильной вещи, как Священное Писание, не может сказать это апостол. Потому что у него в языке не находится слов, которые могли бы адекватно описать ту реальность, с которой он там столкнулся, на этом третьем небе, до которого он был вознесен. И у нас с вами нет в нашем жизненном опыте таких эпизодов, которые мы могли бы сопоставить. А, это примерно как вот если бы было вот так. Это совсем все по-другому. И хвалится-то выходит дело апостол Павел не своими деяниями, потому что не его это был поступок, не он вознесся на третье небо, но он был вознесен, и здесь он действует как пассивный материал, действует бездействие по отношению к Богу, который возносит его в рай и показывает то, что уготовил Бог любящим его. И дальше говорит сам о себе, в общем-то, неприятные вещи. Он говорит о том, что попущением Божиим ему дан был в качестве его сопроводителя вечного ангел сатаны. Дано мне буквально, говорит, жало в плоть в русском переводе. Дан мне ангел сатаны, пакостник сатанист, как сказано в славянском тексте, чтобы я не возносился. Опять, как только он говорит о чем-то, чем можно было бы похвалиться, он тотчас же указывает на свою немощь. Чтобы я не превозносился, Господь меня смирил. Что такое за вот то явление, о котором говорит апостол Павел? Что это за пакостник плоти? Что это за ангел сатаны? Что это за жало в плоть, говоря по-русски? Мы не можем сказать с полной вероятностью, что имеет в виду апостол, и среди экзегетов, в том числе и у святых отцов, есть разные мнения, по сути своей не являющиеся такими полностью обоснованными, а скорее служащими некими предположениями в толковании этого текста. Но все сходятся в одном и том же, что это был некий недостаток, очевидный и для самого апостола Павла, и очевидный для других людей, чтобы он не превозносился. Господь таким образом смирял его. И сам апостол говорит о себе в этом послании, что я 3 раза молил Господа о том, чтобы он убрал от меня эту скорбь. Но услышал слова Божии, которые говорят, что «довольно тебе благодати моей, силы Божией, которая в тебе действует, потому что сила моя, говорит Господь, в немощи совершается». И тогда мы действительно понимаем, что нам-то с вами, живя в нашем несовершенном образе, образе человеческого жития, действительно очень далеко, не то что до совершенства, но даже до того несовершенства, которое демонстрирует в своем послании апостол Павел. И мы не умеем так относиться ни к скорбям, ни к тем жалам плоть, которые мы получаем, ни к тем искушениям внешним. Хотя мы даже, я убежден, что большинство из нас почти наверняка не переживали таких искушений, хотя бы близко подобные тому, которые переживал апостол Павел многожды. В других местах, кстати говоря, описывает, как он там был, в частности, забиваем камнями, и его бросили просто потому, что думали, что он уже убит, что он без дыхания. И вот это замечательное повествование о корзине, которое мы цитировали выше, все это как раз говорит о ощущении апостола Павла, переживаемом им на протяжении многих лет, которое могло бы быть описано как ощущение пограничности бытия, между жизнью и смертью он пребывает здесь. Ради чего он это делает? Чего ему не живется спокойно, как всем другим людям? А не живется ему потому, что Христос призвал его быть своим проповедником и своим посланником. И поэтому он действует так, как предписывает ему волю Божию. Он действует в соответствии со своим особым апостольским, с одной стороны, но с другой стороны, общехристианским призванием. Он христианин, как и все мы, но у него есть при этом особая некая роль, особая миссия, возложенная его Христом. Кстати говоря, тоже по пути в Дамаск. И поэтому он не может не действовать иначе, иначе бы это было бы худшим делом, чем претерпевание всех этих страданий. И апостол при этом вполне отдает себе отчет своим собственным несовершенству, своей немощи, как он говорит, если использовать славянский термин. Но что же нужно для того, чтобы эту немощь преодолеть? Как нам стать более сильным? И апостол нам указывает, что ответ на этот самый вопрос, он был получен им от Бога, а не выдуман, не найден где-то в каких-то книгах или в каких-то жизненных даже обстоятельствах самим этим самым апостолом. И ответ этот звучит так, что сила Божия совершается в немощи. Иначе говоря, у нас с вами нет и не может быть никаких сил, чтобы мы стали совершенными. Чтобы мы двигались восходя от силы в силу, все становится лучше и лучше. Если мы будем опираться на свои собственные устремления, на свои, по сути, эгоистические желания стать лучше. Сегодня я живу лучше, чем вчера. Нет, не к этому нас призывает Священное Писание. Священное Писание призывает нас дать место совершению воли Божией, принять в себя благодать Божию, позволить Богу действовать через нас, ощутить себя инструментом в руках Господних, что, собственно, и говорит нам апостол Павел. И о том, как это совершенство реализуется в рамках нашей земной жизни, как раз был сегодняшний текст из Евангелия от Луки, где Христос говорит о том, что если вы пытаетесь быть совершеннее, пытаетесь быть лучше, то вам необходимо делать, сейчас все не будем повторять советы Христова, скажем только самое главное, делать так, как действует Бог. Ибо Бог благ, то есть добр, по отношению к злым и грешным. И в другом месте Христос замечательно говорит, что Он посылает дождь на праведные и неправедные, и позволяет солнцу самому восходить на праведные и неправедные. И идея этого отрывка вполне очевидна. Учитесь у Бога. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Нам нужно, опять же, действовать так, как действовал Павел, дать место воле Божией совершиться. И поэтому-то Христос призывает нас к удивительным вещам. Он призывает нас благотворить тем, то есть делать добро, нарочно делать добро тем, кто делает нам зло. Молиться за тех людей, кто нас проклинает. И всех благословлять, ко всем относиться к добру, призывать милость Божию на всех. Как это возможно? Как это возможно нашими человеческими силами? И ответ прост. Никак. Пока сила Божия, благодать Божия не вселится в наше сердце, не откроет его для восприятия каждого другого человека как образа и подобия Божия, как отражение того, за кого умер Христос, мы не способны это сделать. Поэтому наша любовь, когда мы говорим, что мы любим кого-то, по большому счету эгоистично, мы любим тех людей, которые любят нас, об этом говорит Спаситель. И мы не поднимаемся чаще всего до вот этой божественной любви. И поэтому нам нужно понять, что все мы люди, которые носят в себе вот этот самый проблемный момент, о котором говорит апостол Павел. Нам всем дано жало в плоть. Нас всех удручает ангел сатанин. Мы все находимся в рабстве своих страстей. И преодолеть это своими силами мы не способны. Но мы должны при этом уповать на волю Божию. И должны постоянно пребывать в благодати Божией, чтобы она действовала у нас. И нам дано все для этого. Нам дана возможность поучаться в законе Господнем. Нам дано священное писание, священное предание, святоотеческое наследие, раскрывающее нам тайны божественной воли. И главное, нам дана возможность жизни во Христе, в Его Церкви, которая есть тело Его, буквально говорит апостол Павел. Мы живем в теле Христовом и составляем это тело, собираясь вместе в общину, приступая к Евхаристической чаше. Это Христово тело реализуется здесь и сейчас, когда все мы причащаемся. Тело и крови Христова, оно живет в нас и собирает нас воедино. И тогда, собственно, мы ощущаем эту благодать, которая даже нерационализируема, неосознаваема на каком-то умственном, ментальном уровне, все равно действует в нас. И потому мы приходим сюда, и потому нам и надо постоянно обновлять в себе это единство со Христом, Его единство с нами посредством действия благодати в нас. И надо учиться нам при этом не просто жить жизнью литургической, жизнью ритуальной, но чтобы эта жизнь во Христе, в христианской общине, распространялась бы вовне, чтобы мы действительно, пускай понемножку, пускай шаг за шагом, но относились бы к людям так, как призывает нас действовать Христос Спаситель. К другим людям относились так, как хотели бы, чтобы они относились к нам. И это и есть самая главная норма нашей жизни. Она такая простая и очевидная, но выполнить ее без благодати Божией, без божественной помощи совершенно невозможно. Поэтому нам с вами следует поступать так, как говорил Христос Спаситель. О другом вопросе, но и здесь нам можно эти слова приложить с полной весомостью и очевидностью. Нам надлежало бы и то делать, и этого не оставлять. И в Церкви Христовой пребывать нам нужно, но этого недостаточно. Надо, чтобы благодать Божия действовала в нас. И благодаря действию этой благодати другие люди бы прикасались тоже к силе Божией, к краю ризы Христовой. Ему уже подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.